Здравствуйте! В эфире «Час православия». В наших программах мы уже не раз затрагивали те проблемы, с которыми сталкивается человек, приходя в церковь. Церковная жизнь – дело сокровенное. Даже тайны биологической жизни ученые не в состоянии до конца понять. Что же говорить о жизни во Христе? Суть церковной жизни состоит в освящении и очищении сердца человеческого Божьей благодатью. Однако наши современники приходят в храмы со своими представлениями, ожиданиями и заблуждениями. Именно здесь, на этапе вхождения новоначальных в церковную жизнь, и проявляются чаще всего ошибки воцерковления. Но, как показывает опыт, немало таких ошибок и у людей, которые давно живут церковной жизнью. Поэтому именно ошибки воцерковления и станут темой наших ближайших передач. Священник Артемий Владимиров говорит: «Наша мать – церковь, исполненная живоносной силой, каждое свое чадо питает, врачует и возрождает, приобщая к жизни вечной. Церковь и сегодня исполнена этой божественной силой, однако мы меняемся и, к сожалению, не в лучшую сторону. Одна из главных проблем церковной жизни состоит в том, что многие христиане 20-21 столетий не берут по своему маловерию и греховной немощи от Матери Церкви того, что она готова им дать. Не пользуются сегодняшние христиане в полноте теми благодатными средствами, которые дарованы человеческому роду Искупителем Иисусом Христом и усваиваются через Церковь. Из-за нашей неразборчивости и духовной неосновательности и возникают проблемы. Одна из них состоит в том, что зачастую с человеком, у которого есть 10, 20 и даже 30-летний стаж церковной жизни, ничего не происходит. Многие годы, пребывая в церкви, человек порой так и не обретает той полноты, гармонии, счастья, а стало быть, и духовной удовлетворенности, которую надеялся получить когда-то со страхом и трепетом, вступая в церковную ограду. Другая проблема заключается в том, что, приходя в храмы, мы приносим в них из мирской жизни многие наши недостатки, отрицательные качества, страсти. И, конечно, весь этот мирской багаж мешает человеку правильно входить в церковную жизнь.
Вот как показывает опыт последних 15 лет, когда происходит воцерковление огромного количества людей, тема эта очень непростая и очень болезненная. Дело в том, что церковь, кроме всего прочего, а может быть даже в первую очередь, это медицина. И мы туда приходим больными. А иначе зачем бы мы туда пришли? Мы пришли туда менять свой образ жизни. Мы приходим туда спасаться. Значит, нам есть от чего спасаться. Значит, в нас есть что-то такое, с чем мы сами справиться без помощи церкви, без Божьей помощи не в состоянии. И, к сожалению, очень часто бывает так, что человек, видя какой-то конкретный свой душевный или духовный недуг, какую-то конкретную проблему жизненную или, может быть, бытовую, приходит в церковь, прибегает к ее помощи и принимает решение вести образ жизни православного христианина, он не догадывается, его об этом никто не предупредил, что тогда, когда он прикоснется к здоровой духовной жизни, он обнаружит в себе не только эту проблему, с которой он пришел, но и огромное количество других, мягко говоря, несовершенств в самом себе, с которыми тоже ему предстоит бороться, тоже изживать. И когда это происходит с конкретными людьми, то человек не понимает, что с ним происходит. И он не хочет менять своего целостного какого-то вот устроения, тех жизненных стереотипов, тех привычек, тех взглядов на людей, на обстоятельства, с которыми он в церковь пришел. Он не хочет их менять. И даже тогда, когда он хочет, он видит, что это тяжело, что это трудно. Но, тем не менее, в этом и заключается духовная жизнь. Чтобы избавиться от какой-то конкретной беды, которая привела человека в церковь, которая обнаружила для него самого глобальную неустроенность его души, нужно браться за себя целиком, за все свойства своей души, духа и, может, даже тела своего. И вот здесь многие люди останавливаются. Они считают, у них чисто утилитарный подход. Вот у меня была вот эта проблема, мне ее нужно решить, и все. И дальше я согласен участвовать в жизни церкви, раз я стал православным христианином. Но вот меняться до такой степени, как это предлагается мне, или в той степени, в какую на это указывает мне моя совесть, очищаемая от греха, я не хочу. И вот тогда начинаются проблемы. Очень серьезные проблемы, с которыми сейчас столкнулась церковь. Вот если выражаться языком психологии, а может быть даже психиатрии, то в церковь приходят люди, не имеющие опыта культивировать свое совестное чувство.
Все мы рождаемся способными слышать голос своей совести, и это дар Божий. Старец Паисий Афонский говорил: «Совесть является первым законом Бога, который Он начертал глубоко в сердце первозданных людей, и который впоследствии каждый из нас, рождаясь, получает от своих родителей как ксерокопию. Мы, взрослые, часто и дома, и в школе постоянно взываем к совести наших детей. Но знаем ли мы, какое содержание стоит за этим словом у детей? Может быть, для них это пустой звук? И понимаем ли сами, что такое совесть?» Однажды православные психологи решили узнать, как понимают подростки слово «совесть». Детей попросили написать объяснение этого слова, а потом сочинение, где рассказывались бы случаи из жизни вымышленных героев или своей собственной, связанные с совестью. Ребята приняли просьбу охотно, с интересом. В итоге исследователи получили много искренних и содержательных ответов. Стыд и совесть дети еще не могли различить, и действительно, эти чувства родственны. Каждая из них основана на способности встать на место другого, почувствовать себя на его месте, представить и понять, что тот может подумать. Но стыд – это переживание перед другим за себя. Совесть же основана на сострадании другому из-за себя, виновника его страданий. Приведем отрывок из такого сочинения. «Один мой приятель разбил девочке очки. После этого его целый вечер мучила совесть. Вот лежит какой-то камень на сердце, и все тут. Не знаю, где он набрал столько мужества, но все-таки он позвонил ей этим же вечером и попросил прощения. После этого у него как гора с плеч свалилась. Не исключено, что один мой приятель и есть автор повествования. Уж очень он убедительно описывает мучения совести». Совесть – это врожденное нравственное чувство, различение добра и зла. Она вложена в человека Создателем и потому часто называется голосом Божьим в человеке. Но этот дар нуждается в развитии. Чтобы этот дар не утратить, чтобы человек умел жить, совершая совестный акт, он для этого должен прилагать усилия, трудиться. И в то же время самостоятельно человеку культивировать совестное чувство нельзя. Это возможно делать, только пребывая в церкви. Именно потому, что совесть – это дар Божий, Господь и помогает нам его развивать.
И если мы раньше, мягко говоря, не во всем руководствовались совестью своей, то там, где мы не слышали ее голоса, были глухи голосу собственной совести, то там нам приходилось руководствоваться чем-то другим. Здравым смыслом, страстями, которые тоже в нас присутствуют от рождения, с зачатками страстей мы рождаемся. И если мы не слышали голоса совести по какой-то причине раньше, то тогда страсти одерживали в нас верх. И наши страстные наклонности сформировали нашу личность, наш характер. Ту личность, те проявления наших личностных качеств, по которым нас узнают люди и аутентифицируют нас в обществе. И многие из этих качеств нам нравятся, мы их любим. Мы сформировались под влиянием наших страстей, и мы не всегда хотим от них отказываться. А вот эти страстные наклонности и привычки, с которыми мы приходим в церковь, мы приходим очень часто, к сожалению, уже сформированными, психопатизированными людьми, понимаете? Когда у нас, в нас доминирует некие заострения нашего характера, наших личностных черт, которые в психиатрии называются акцентуациями. И это бывает так называемый шизоидный тип личности, это бывает истероидный тип личности, это бывает человек, одержимый страхами и навязчивыми идеями. Это невротический такой вот склад личности. И мы настолько привыкли вот к тому, что это формирует наши мысли, желания и поступки, именно вот такой уклад наш, что очень часто мы от этого не хотим отказываться. А в церкви-то как раз именно это и обнажается. Именно вот это наше патологическое... патологический устрой наш. И когда человек начинает это видеть в себе, очень часто он пасует. Вот, как, к сожалению, нынешнее поколение людей, которые приходят в церковь, в этом смысле оказываются вот теми самыми малодушными, о которых Христос сказал, взявшись за плуг, не озирайся назад. Если ты, взявшись за плуг, озираешься назад, то ты неблагонадежен для Царствия Небесного. Царствие Небесное – это счастье. Это вот, вот мне хорошо. Вот я получаю удовлетворение от того, что я есть. Я вполне доволен. И я с уверенностью смотрю в будущее. То есть это вот то, о чем мы мечтаем, понимаете? Это не что-то отвлеченное, а это вот то, ради чего, собственно, мы проявляем всю жизненную активность. Неблагонадежен, значит, мне этого не видать, как собственных ушей. Если я не... движусь вперед. Если вот я достигну той цели, для достижения которой я пришел в церковь, если я ее достиг, удовлетворился этим и встал, и все. И больше я меняться не хочу. И сейчас это становится очень серьезной проблемой в церкви.
В современной церковной жизни достаточно часто можно столкнуться с таким явлением. Человек, приходящий в церковь, испытывает облегчение и даже некую обрадованность от того, что можно все бремя забот и невзгод переложить на кого-то. Хорошо, если это настоящее христианское упование на Бога, на Его святую волю. Но чаще всего этим кто-то становится священник. Люди успокаиваются, расслабляются, тогда, когда на самом деле повода для успокоения нет никакого. Причина такой успокоенности проста – это возможность сбросить со своих плеч и перевесить на батюшек весь свой духовный болезненный скарб. И теперь в своей жизни всецело довериться конкретному человеку – батюшке. А облегчение приносит мысль, что можно ни за что не отвечать. Протоиерей Владислав Свешников в интервью журналу «Фома» иллюстрирует такую анекдотическую безответственность следующим примером. Одна женщина говорит: «Батюшка, благословите плюнуть», а другая уточняет: «Батюшка, благословите плюнуть, направо или налево?» Случай, конечно, карикатурный, и таких не бывает на самом деле, но по типу бывает сколько угодно вопросов по мелочам, на которые никакого благословения специально не требуется. А вот серьезных вопросов о христианской жизни при такой безответственности и поверхностности порой не возникает.
Вот ни дальше, ни ближе. И снять с себя всю ответственность за свои собственные поступки, мысли, за свои действия. Жить по так называемому послушанию. Вот это так называемое ложное смирение, которое сейчас очень и очень в церкви распространено. Когда человек неправильно понимает, что такое смирение, а как раз использует вот эту добродетель в своих целях, страстных целях. Ведь, в общем-то, он движим страстью своей. И выздоровление такого человека в церкви останавливается. Он не выздоравливает. А в церкви нельзя стоять на месте. Это невозможно. Если мы пришли в церковь и начали духовную жизнь, как бы пообещались, да, что мы будем вести духовную жизнь, то наша жизнь должна напоминать движение на автомобиле в гору, когда мы все время держим ногу на педали акселератора и давим на нее. И не ослабляем это давление. Если мы ослабили это давление, значит, мы сначала, конечно, замедлимся, потом остановимся, а потом неминуемо покатимся назад. И что с нами будет, одному Богу известно. И вот такие люди, они ищут для себя утешение вот в таком отношении к батюшке, когда священник заслоняет для них самого Христа. Они даже и не хотят видеть за священником Бога. Они вот Его обожают. И обожают в буквальном смысле слова. Они Его боготворят.
Взаимоотношения пастыря и посомых вызывают много вопросов и недоумений. И как не всегда счастливо складываются взаимоотношения супруга в семье, так и в приходской семье бывают и смущения, и соблазны, провоцируемые как священниками, так и их духовными чадами. Когда люди приходят и где-то даже чувствуют облегчение, как человек, когда попадает в больницу, все, здесь мне помогут, приходит церковь, здесь мне помогут. А кто поможет больше всего? Батюшка, он-то обязательно поможет. И начинают относиться к нему, ну, не совсем правильно, как это должно быть. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, это, к сожалению, очень часто встречающийся такой, это даже не феномен, наверное, а, скорее всего, это грустная ошибка. Когда человек вместо священника, человека, вместо, мы же говорим, священник, кто такой? Служитель, да? Служитель Божий. Вместо слуги Божьего начинаем, как бы, господина-то уже забыли, а слугу превозносить как господина. Это очень опасное, страшное состояние, на самом деле. Вот если говорить серьезно, я надеюсь, что у нас с вами такой серьезный разговор есть, то вот эта ситуация, когда человек священника вместо Христа принимает, а Христа уже где-то потерял. Это ситуация, к сожалению, предательства Христа, вот надо так сказать. Почему? Вот если мы с вами, ну такой, не буквально аналогия пришла, из чего вы решите, да? Вот представьте, человек пошел защищать Родину. И вместо этого видит, ну я не знаю, лазарет. И вместо того, чтобы идти там воевать, он увидел трапезную, столовую, вернее, и лазарет. И в этом лазарете очень даже миленько пытается провести время и думать, что он что-то делает. Это будет подмена, это будет неправда. И также и здесь получается, что если мы к слуге приходим и вместо господина его принимаем, то мы предаем господина, то есть Господа, то есть Христа. И вот эти самые искажения, вот эта самая недооценка вообще этой всей ситуации, она приводит к очень печальным последствиям. И эти последствия очень часто можно видеть вот в приходской жизни, особенно тогда, когда священник, это часто бывает не только ошибка прихожан, это часто может быть ошибка священника. Приписывание себе тех качеств, которые ему не свойственны, как человеку. Мы действительно, вот когда мы видим служащего священника, литургию, например, служит он, то вот в книгах толкования на божественную литургию мы читаем и открываем для себя, что служит, оказывается, не человек, не священник, а он служит всего лишь видимым инструментом, и таинство совершает не священник, а таинство совершает Христос сам.
В этом моменте заключается принципиальное различие во взглядах католической и православной церкви. По мнению католиков, Папа Римский – наместник Христа, обладающий всеми правами Бога, даже безгрешностью. Священник в католическом понимании является как бы обладателем этих прав. Это большое заблуждение, потому что сам Бог на исповеди прощает человека, и сам Господь причащает человека, а священнослужитель при этом выступает только видимым инструментом. Обожествлять средства и не видеть за ним цели – большая ошибка.
Вот если человек попал на хирургическую операцию, ему, чтобы выжить, нужно сделать там, ну, вырезать там, не знаю, воспаленный аппендицит или там раковую опухоль, забыть про хирурга и начать видеть только скальпель, там, не знаю, там, иглы, там, что-то, обеззараживающие средства там, и так далее. И в этом случае мы очень сильно ошибемся. Потому что все-таки хирург выступает в главной роли. И в роли вот, спасения нашей души, оно происходит не из-за того, что там какой-то батюшка чудотворец. Он там за нас помолился, там, он за нас что-то сделал, он за нас что-то решил. А спасение совершает Бог. Священник выступает только в роли слуги, который должен, как Вот представьте, какому-то знатному господину приходят, например, какие-то посетители. И стоит дворецкий, который открывает дверь, снимает одежду и проводит по комнатам до господина. Вот роль священника. Мы очень часто видим как бы презентацию. Видим батюшку с крестом блестящим, там, видим вот, обстановку храма блестящую. Почему-то думаю, что это он житель здесь. Не священник, житель храма. Житель храма – Бог. А священник – это тот самый дворецкий, который должен человека, но в этих словах надо и гораздо глубже понимать, то есть должен священник человека довести до Христа. Это очень, на самом деле, болезненный, трудный, очень тяжелый такой путь, на самом-то деле, но этот путь только есть единственный возможный для священника. То есть он сам должен знать, как Христу идти по этим комнатам, да, и как человека по этим комнатам до Христа привести, к этому господину своему. Вот. А если священник сам забывает, что он только слуга, и только всего лишь дворецкий, или лакей там, да, какой-нибудь, слуга, раб своего господина, и начинает свою личность вместо личности Христа подменить, это уже очень большая ошибка получается, страшная, и она неминуемо грозит очень печальными последствиями. И в первую очередь и для священника самого, и для того или иного прихожанина, который начинает обожествлять личность священника. И это обожествление, оно происходит именно из-за такой какой-то внутренней нетрезвости, из-за того, что как бы человек хочет, чтобы вот прочитал он жития святых, там чудотворцы, там какие-то, значит, подвижники благочестия великие. И он, естественно, желает видеть в каждом приходском священнике именно этого чудотворца и этого святого человека. Но, к сожалению, мы не можем так о себе сейчас сказать. Вот если вспомнить творение святых отцов, особенно наших вот предшествующих веков и нашего времени, они в голос говорят, что сейчас уже не то время, когда священник смело мог взять за руку человека и прямиком провести ко Христу. То есть таких людей уже сейчас, можно сказать, нет. Мы можем пройти только вместе с человеком. Именно путем очень долгого изучения его жизни, путем борьбы самого человека, искренности именно. То есть это очень такой достаточно тяжелый путь. Вот не такой простой, что пришел там, ах.
Каждый день многие люди впервые переступают порог православного храма. Кто-то, слава Богу, остается в церкви или, как еще говорят, по-настоящему приходит к нее. С этого момента для человека начинается новая жизнь, церковная. И эта жизнь в полном смысле новая. Все в ней своеобразно, не похоже на жизнь обычную. Многое в ней непонятно. И в силу этой новизны, своеобразия, незнакомости, человек, вступивший в церковную жизнь, сталкивается со множеством вопросов, недоумений, разрешить которые удается ему, как ни прискорбно, не всегда. А раз так, то неминуемы и разочарования, и скорби, и ошибки.
Некоторые явления действительно сейчас выродились, вот эти массовые, эффект толпы выродились у нас в очень опасную тенденцию, грозящую, ну что ли, разрушить церковь изнутри. Когда у нас действительно в церкви существует плохо переубеждаемые и плохо поддающиеся влиянию самой же церкви группы людей. Здесь выход только один – это научить человека правильному, верному, деятельному покаянию. Ведь основа нашего выздоровления – это когда я не малодушествую перед тем, что мне открывает Бог обо мне самом, когда я начинаю видеть себя таким, какой я есть. Не оставаться на тех позициях, с которыми я в церковь пришел, а наоборот, доверять себя Богу. Но доверяем мы себя Богу так, как сам Бог нам об этом рассказал в церкви. Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет.
В Евангелии от Иоанна Спаситель говорит ученикам: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца моего, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. «Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди».
Вообще мы должны так кратенько посмотреть, для чего это нужно. Вот после грехопадения Адама и Евы, все мы как наследники Адама и Евы, сами разобраться в себе, что такое добро, что такое зло, и правильно или нет мы идем в духовной жизни, не можем. И раз не можем, то доверять себе мы не должны. Потому что любое мое какое-то желание или моя какая-то прихоть или мое какое-то дело, оно может легко оказаться и делом кривым, и очень даже вредным. И вот для того, чтобы человек разобрался все-таки, что такое добро и что такое зло, Господь дает заповеди, как однозначное добро. Да? И вот эти слова, они очень на самом деле отрезвляют. Когда Господь говорит, что кто меня любит, тот заповеди мои исполнит. Вот это как раз мера и категория любви к Богу. Не когда человек начинает просто на слова говорить, что он ну просто верующий человек, он христианин, там, знает, как принять просворку там, или как поставить свечу. Этого недостаточно, только внешние начальные какие-то шаги вообще на самом деле ко Христу. А конкретными шагами является и исполнение заповедей. Если мы, допустим, считаем, что мы христиане, и в то же время не изучаем Священное Писание, не изучаем толкование святых отцов, которые объясняют нам, как поступать, так или иначе, как исполнить ту или иную заповедь. Если мы не увидим, что на самом деле исполнить заповедь – это очень серьезный такой крестоносный путь-то достаточно. Потому что святые отцы напишут, что исполняющие заповеди – вернее, пытающийся исполнить заповеди, видит свои немощи. То есть, когда человек начинает исполнять заповеди, он начинает понимать, что насколько его внутреннее вот, состояние, его сердце не согласно с этим. И это приводит к очень серьезной внутренней борьбе, опять же. То есть, исполнять заповеди – это не что такое, там, не то, что там, ну как вот, легкое какое-то дело, там, пошел, там, куда-то сходил, что-нибудь там сделал. Это внутренняя, очень серьезная, глубокая работа, как святые отцы называют это, кровь проливать. Не в буквальном смысле, конечно, кровь течет, но это внутреннее, очень болезненное состояние, когда наше зло, которое у нас сидит, оно противится против того, чтобы сделать вот то или иное дело именно по заповеди. Не потому, что у меня сейчас восхитительное настроение, сегодня сделал, завтра могу не сделать, а именно потому, что это нужно делать постоянно. То есть это очень серьезная работа над собой. Вот. И как раз эта работа и доказывает Богу, что мы Его любим. То есть любить Христа – это не охоть и не ахоть. Это не то, что там мы можем там часами друг другу рассказывать какие-то там чудеса, там что-то еще. Это делать, именно делать что? Вот эту внутреннюю, тяжелую, серьезную работу. Потому что другого пути нет у нас. Нам Господь не обещал ничего легкого, на самом деле. То есть путь этот, путь воцерковления, путь христианской жизни, это путь тернистый, нам Бог с нами честен до конца. Он сам своей жизнью, вот земной, своими крестными страданиями все уже для нас сделал. Вот. И Он нам и говорил, что этот путь трудный. Если мы хотим быть христианами, то нам надо быть готовыми на этот трудный путь. Что этот путь действительно труда над собой. И этим только и можно доказать любовь. Потому что любовь к ребенку, вот стоя там издалека, глядя на его в окно и говорить, как я тебя люблю, а он там умирает у тебя с голоду, понятно, что это будет не любовь, это мать просто, или там отец, или там кто-нибудь, будет просто лицемером, да ведь? А любовь ко Христу тоже доказывается делами. Причем не просто, как мне захотелось, делами именно евангельскими. И с помощью святых отцов мы можем совершенно четко и конкретно понять, о чем говорилось в Священном Писании. Поэтому-то и требуется, мне кажется, от современных христиан, вот от новоначальных христиан, чтобы не делать ошибок, чтобы не подменять слова бабушек в храме, даже священника твоего любимого, или там какого-то авторитетного тебе человека, а именно выполнять так, как говорят святые отцы, как исполнить ту или иную заповедь. Вот это очень большая ошибка, не перепутать толкователя этих слов. И меня тоже, вот я сейчас вам говорю, как взять это, кто-то сказать, ну, врет. Подтвердить. То есть надо проверять всегда.
Важно всегда помнить, что очень многое зависит от того, с каким помыслом, с каким внутренним устроением оцениваем мы окружающую нас реальность.
Наше смирение и наше послушание, оно должно быть с известной долей сомнения. Ведь у нас есть ум наш собственный, который нам вложил Бог в нашу душу. И мы все, пусть он несовершенный этот ум, но мы все должны пропускать через него. Наше послушание должно быть осознанным, наше смирение должно быть осознанным. Мы должны видеть цель, ради которой мы вот так себя целиком доверяем Богу в церкви. А не менять цель на средство. Для нас становится сладостным и желанным само послушание. И мы совершаем послушание в церкви ради самого послушания. Это есть такой психологический феномен, он всеобщий и характерен для почти всех людей. Это так называемая вот замена цели средства. Сначала мы изучали иностранный язык ради того, чтобы поехать за границу, но нам предстоит командировка. Нам нужно знать язык. А когда мы начали его изучать, мы забыли о цели, нас заинтересовал сам процесс. Но это и хорошо, если нас заинтересовало, только цель не должна заменять средства. Мы должны знать, ради чего в церкви мы совершаем то-то и то-то. Ради чего в церкви мы приходим в таинство исповеди, ради чего мы приходим к таинству причастия в церкви. Все это должно быть осмысленно.
Огромный и сложный мир православной церкви открывается каждому из нас по-своему. Одному – глубиной святоотеческой мысли, другому – теплотой русского храма и возвышенной красотой икон, а кому-то – торжественностью и величием обряда. И человек, пришедший в храм, будет соразмерять движение своего молящегося сердца с радостными и благодарственными словами службы. Также христианский обряд призван способствовать праведной жизни, влияя на нее внешними средствами. Христианский обряд имеет силу не сам по себе, не как какое-то заклинание, а только в силу веры в Бога, который, собственно, и производит действие таинств, чудес и вообще всякой помощи по прошениям верующих в Него. Таинство – это такое священнодействие, во время которого Церковь молитвенно призывает Духа Святого, и Его благодать нисходит на верующих. Таких таинств семь. Крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, елеосвящение, священство. Церковные таинства сопровождают христианина всю его жизнь. Святая Церковь, как чудолюбивая мать, ведущая своих детей ко спасению, к жизни вечной в Иисусе Христе, заботится о том, чтобы человек, отягощенный грехами и страданиями земной жизни, мог как можно легче достичь желанной небесной пристани, которую заповедовал Господь любящим его.
Действительно, в церкви, и мы постоянно это стараемся говорить, и везде уже сейчас слышно вот эти призывы, что всякое участие в таинствах, в церковной жизни, оно должно быть человеком осмысленным. То есть должна быть цель. И вот ошибки новоначальных очень часто бывают. Причем новоначальными, видите, кстати, вот кто такие новоначальные, нам надо еще определиться. Вот святитель Игнатий очень здорово написано, кто такие новоначальные в письмах. Вот в томе письма он пишет какому-то монаху и рассуждает о том, что такое духовное, душевное и телесное. И в том числе, кто такой новоначальный, преуспевающий и духовный человек. Так вот, получается, что новоначальный – это человек, который только-только борется со страстями. То есть новоначальный еще и вы, и я, и там наши собратья по вере, и сестры, мы только все новоначальные, на самом деле. И поэтому эта передача, наверное, никак не для тех, кто только-только порог храма переступил. Это, наверное, передача-то вообще шире для кого, да, для тех, кто уже какие-то шаги сделал уже в храме. Вот о них мы с вами говорим, чтобы эти шаги были не такие болезненные, что для человека, если он их неправильно делает. Так вот, каждый новоначальный, то есть все мы, да, должны понимать, для чего мы участвуем в таинствах. И вообще, что это такое. Обязательно необходимо. То есть мы с вами хорошо должны понимать, что церковь – это не магическая студия какого-то экстрасенса, имени там Кашпировского, или там какого-нибудь там Юрия Лонга, там еще, что ты приходишь, ротик открыл, тебе что-то положили, витаминку, и ты там ушел, оказывается, ты причащался. Вот это кощунство. Просто кощунство. Это вот иудеи древние распяли Христа, и его кровь пролили на кресте. Кощунство совершили против Бога. Также и мы, и святые отцы тоже об этом пишут. Это не мои такие слова, только как бы озвучиваю. Вы их можете тоже подтвердить цитатами святых отцов. Мы тоже можем, к сожалению, относиться к этим таинствам так же. Когда человек не готовый подходит к таинствам, не понимая их смысла, не понимая, что с ним происходит, получается, он и не поймет, что он принял в себя Христа. То в этом случае получается, что как бы уничижение крови Христовой получается, если мы о причастии говорим. Если это о таинстве исповеди говорить, то опять же мы должны выяснить, с какой целью приходит человек. Ведь это распространенная ошибка от всех наших, нас новоначальных, в том, что мы думаем, что батюшка есть распорядитель этого таинства. Что, назвав кое-что там из своей жизни, там, а что-то утаив, а что-то не осознав, что я буду прощен, это наивно так понимать. Потому что по учению святых отцов таинство исповеди совершается вот при трех условиях. Первое, когда человек знает проявление своих страстей всех, ну, если мы все обладаем этими страстями, естественно, что у каждого человека они есть. Вот если мы не замечаем в себе той или иной страсти, значит, мы ее просто не видим, это не значит, что ее у нас нет. То есть человек должен знать все многообразие своих прегрешений, второе, он должен возненавидеть свои грехи, и третье, делать реальные попытки борьбы с этими грехами. То есть без этих трех условий исповедь, хоть каждый день ходи, кайся, что я осудил, я осудил, я осудил, я осудил, осуждать так и продолжишь, потому что реально этой борьбы нету. Человек ведь не понял, что с ним происходит. Вот. И мы не должны понимать так, что вот, участвуя в таинствах неосознанно, человек якобы примирится со Христом. А на самом деле вот цель исповеди – примирение со Христом. Цель причастие какая? Не просто примириться, но даже соединиться в одну плоть, когда плоть Христова становится нашей плотью. Его кровь начинает быть нашей кровью. Понимаете, насколько это тесно?
Но часто происходит так. Человек говорит: «Я хочу продолжать жить по-прежнему, не отказывая себе в удовольствиях». При этом он может сознательно идти на нарушение заповедей. А бывает и такое, что некоторые сами начинают определять, что грешно, а что не очень. Можно так сказать, нас спасает не только любовь Божия к нам, но и наша любовь к Богу. Но любовь – это не то, что доказывается словами. Здесь нужны дела, которые свидетельствовали бы о том, кому или чему отдаем мы в действительности свое сердце. Мы любим мир, любим свои страсти, любим, как ни страшно, грех. Это противоестественная любовь, и она, конечно, несовместима с любовью к Богу.
Не получится ли ведь так, что человек, допустим, говорит: «А я хочу блудить, но я пойду причащаться». Как мы можем, я говорю, я люблю грех, там, или я хочу убивать, там, или я хочу воровать, или я хочу осуждать, я люблю это делать, например, ну, тот или я хочу обжираться, там, я хочу там еще что-то делать. Вот. Сейчас в основном такая у нас проблема идет. То есть мы в процессе подготовки оказывается, что у человека определенная есть, ну, сфера вот этой борьбы, и он ее вести не хочет. И в этом случае он не должен приходить к таинствам. Потому что этот человек, получается, напрямую говорит, что я люблю грех, и поэтому если я не... и хочу в то же время соединиться со Христом. Это получается, что мы Христа берем одной рукой, с одной рукой мы протягиваем руку для того, чтобы пожать ему, взять его за руку, а другой бьем его по лицу. Мы примиримся с ним или нет? Наверное, нет все-таки. Это все-таки, ну, нечестно так думать. Поэтому человек должен очень ответственно подходить к этим таинствам. Это не значит, что я говорю сейчас, что там не ходите никогда, ни в коем случае. Без таинств в церкви мы не спасемся. Если Господь сказал, что не причащающееся его тело и крови не имеет вечной жизни, так оно и есть. Но важно ответственно подходить, ответственно. Потому что цель — соединение со Христом. Это не магия, это не непонятная традиция. Это совершенно осмысленно должно быть человеком. Как крещение, как другие таинства, исповедь, причастие, соборование, венчание, священство, все что угодно. Обряды церкви, кстати, тоже. Это тоже не магическая никакая акция такая, что я, значит, не хочу ничего с собой сделать, на батюшку пригласила, святил дом. Некоторые люди так и говорят, почистить. Вот. Шутку приходится говорить, что мне времени нет у вас, вам полы помыть. Человек говорит, да нет, там бесов погонять. Ну, погоняем мы бесов в стенах, а тут-то бесов кто гонять будет? Вот в чем проблема. Вот в этом очень большая наша ошибка, нас всех новоначальных. То есть очень надо ответственно к этому подходить, потому что вот вы же понимаете, вот в больнице, например, какова ответственность доктора дать правильный или неправильный диагноз человеку, который может умереть вот в эту минуту. Дашь неправильное лекарство, он же умрет. Или дашь неправильное лечение, неправильную операцию, неправильно сделаешь надрез, он может умереть. Так же и происходит с душой. То есть если человек не готовый подходит к таинствам и пробивается каким образом на них, то ничего доброго с этим человеком не происходит. И примеров таких, ну просто миллион, может быть. Ну, может, когда-нибудь об этом отдельно поговорим.
Человек должен знать, что в церкви нет никакой магии. Это особая тема. Когда люди приходят в церковь и ищут там волшебства, они начитались духовной литературы о чудесных исцелениях, о чудотворных иконах, об исцелениях на мощах святых и так далее. И они только этого и ждут в церкви. И только за этим и бегают. И совершают титанический труд по перемещению по географии нашей страны, по святым местам, ездят на святую землю. Они ждут именно этих вот благодатных даров. Эти люди должны быть заранее предупреждены, что духовная жизнь – это дело, которое растягивается вот от этого момента, когда ты вошел в церковь, до того момента, когда тебя положат в гроб. Ты всю жизнь будешь постигать и всю жизнь будешь меняться. И этому процессу нет конца, он будет продолжаться и в вечности. Вот. И что христианство… Вот это новоначальные должны знать обязательно. Христианство – это подвиг. Вот мы говорим подвижники, подвижничество и так далее. От слова подвиг – это когда человек сам себя двигает. Он не ждет какого-то волшебного преображения, которое дается человеку даром только от того, что он соблюдает церковный обряд. Что он в среду и пятницу постится, в Великий пост и в Рождественский постится, что он по воскресеньям на церковных службах, и что он приходит и рассказывает о своих грехах в церкви. Нет. Церковная жизнь, духовная жизнь – это жизнь. Это такая деятельность человека по преображению себя самого с Божьей помощью. Вот как по притче о блудном сыне. Когда блудный сын увидел, что он погибает, что он хуже животного, вот тогда он сказал себе, встану и пойду в дом отца. Встать надо и идти. Вот когда мы встаем и идем, а мы в церкви это совершаем постоянно, пока живы, вот тогда отец, который все время ждал сына, выбежит ему навстречу. Вот в чем смысл христианства.
Часто люди, причем не только недавно воцерковившиеся, но уже давно живущие церковной жизнью, жалуются на то, что они не видят в себе никакого духовного преуспеяния. Более того, отмечают, что в первые дни, недели и месяцы после своего прихода в церковь они ощущали необыкновенную радость, духовный подъем, все им давалось легко. Потом же, напротив, все как будто начинает идти на спад. Каждый шаг дается с трудом. Церковная жизнь становится чем-то, если можно так выразиться, привычным. И не приносит душе такой радости. А наоборот, в ней зачастую все больше и больше видятся недостатки. Приходит уныние, приводящее зачастую к своего рода духовному параличу, когда человек уже не живет, а едва лишь прозябает. Кажется, что делать что-либо нет никакого смысла, ведь все равно результата не будет.
Так вот, вот этот магический настрой, поиск волшебства в церкви разрушает духовную жизнь и не дает человеку по-настоящему ею насладиться. И если говорить вот о сладостных каких-то переживаниях, которые испытывает человек, когда он ведет полноценную духовную жизнь, то здесь тоже до этого нужно дорасти, это нужно в себе воспитать. И нужно пройти через вот этот период детских болезней воцерковления, когда человек, придя в церковь, он ведь где-то слышал, что православие – это религия радости. И вот он приходит и ловит эти радостные впечатления, радостные переживания отовсюду. И те душевные какие-то приятные чувства, которые его посещают в церкви, он принимает за благодатные дары. И вот это тоже в церкви сплошь и рядом. И на этом человек застревает, он на этом останавливается. Этим болеют почти все, и мужчины, и женщины. Но это вот болезнь, которую нужно преодолеть как вот корь. И двигаться дальше, не останавливаться на этом, понимая, что это не то самое, не та самая радость, которая обетована нам Господом. А мы часто как раз видим это, что, к сожалению, это очень часто присуще для женщин, вот они приходят в церковь, в какой-то храм незнакомый, а потом делятся своими впечатлениями. Нет, вот, мне там вот не понравилось там. Нет, и в церкви как-то вот не так, атмосфера не та, и батюшка какой-то вот не такой. Нет, вот там мне понравилось, вот там мне было хорошо. И вот в поисках этих ложных, субъективных переживаний люди тратят годы уходят на то, чтобы человек избавился от этих заблуждений. А иногда, вероятно, человек от этих заблуждений не избавится никогда. И тогда не будет вот этого подлинного счастья у человека, настоящей радости от духовной жизни.
Духовная жизнь – это по сути своей взаимоотношение между человеком и божественной благодатью. Вначале благодать призывает человека, прикасается к его сердцу, и он откликается на ее зов, приходит в храм, обращается к Богу. И Господь дает вкусить радости бытия, общения с Ним, наглядно показывает, что такое жизнь в церкви, жизнь в Боге. Он в это время умаляет страсти человека, сподобляет его различных духовных утешений, чтобы дать возможность хоть ненадолго отвлечься, оторваться от плотской земной жизни, вкусить жизни небесной. А затем наступает другой период. Благодать как бы отступает, скрывается от христианина. Она соприсутствует ему, хранит его, но уже не трудится вместо него. В это время Господь ждет трудов от самого человека. А человек в период посева начинает ждать плодов. Причем часто эти плоды представляются ему, новоначальному, некой духовной радостью, которую непременно стоит обрести. Что же это за радость такая?
Вообще, вот этот вопрос о духовной радости, я на него, честно говоря, боюсь отвечать. Я объясню почему. Попробую, но боюсь. Боюсь почему. В человеческих понятиях радость – это некоторое веселье, да, это некоторое как бы воодушевление, это какой-то, ну, эффект праздника. Вот такое впечатление. Вот когда мы начинаем радоваться, у нас ничего не болит. Замечательный день, впереди выходные, или там целый отпуск. Вот она радость, да? Но на самом деле мы должны хорошо понимать, что это радости душевные. Вот. Духовные радости, я почему и серьезно-то боюсь о них говорить, потому что, во-первых, трудно говорить о вещах, которых не имеешь, так? Серьезно. Вот. А во-вторых, мы должны хотя бы отдаленно понимать, что это такое. То есть это не душевные эйфория. Это не душевное такое, как бы, искание утешений. Это безусловно утешение, как говорят святые отцы, но оно не такое, как нам кажется. Когда человек порхает, как некоторые вот бабушки можно такое встретить, что я причащусь и как будто вот порхаю, там могу там летать. Вот. Ну, правда, могу еще много чего еще другого делать. Ругаться там, отстаивать свои права, там еще что-нибудь там такое. Ну, по крайней мере, вот, некоторые минуты летаю. Так вот, на самом деле, Господь нам говорит, что придите ко мне, вот сейчас мы немножко пытаемся как бы очертить вот границы этой радости. Реально показать я вам не могу. Вот. Может, вот другой человек более опытный это покажет. Но хотя бы вот границы мы можем показать. Вот от чего мы страдаем очень часто в нашей жизни? От разных скорбей, да ведь? От внешних скорбей, от внутренних скорбей, от болезней, от каких-то вот духовных скорбей, когда мы видим свои грехи, они нас вот раздирают и мучают. И Господь нам говорит, придите ко мне все обремененные, труждающиеся и обремененные, я упокою вас по-церковно-славянски. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. И, скорее всего, истоки духовной радости заключаются как раз в примирении со Христом, в умиротворении. Когда, ведь что такое причастие? Вот мы частично мы с вами уже начали эту тему развивать. Если, допустим, человек принимает Христа, вот, ну, другой пример. Вот, допустим, мы принимаем какую-то пищу, допустим, хлеб. Он становится частью нашего тела тоже. И мы получаем силы, начнем идем работать, например. И также, если мы принимаем причастие Христа, то вот качество Христово становится нашими качествами. И отсюда человек и научается вот, быть христианином. Сам Христос человека учит в этом смысле. И получается, что если человек вот, ищет радости какой-то такой, как бы, в виде эмоций, в виде какого-то воодушевления, то он всего лишь может запутаться, потому что к страсти уныния это тоже относится поиск душевной радости. И вот эти вот как бы хлопанье крыльями-то как раз не относятся к радости. А вот как раз вот присоединение к Христу, примирение с Ним, оно дает человеку умиротворение. И как раз, скорее всего, вот корни вот этой самой радости, они исходят не из того, что человек как бы христианин, там, лучше всех, там, или еще что-нибудь такое. А от того, или там, я оттоптал всю службу, там, слава Богу, она закончилась, я обрадовался, да. Не от этого же радость происходит. Или там, как замечательно пел хор, он утешил мой слуховой рецептор, да. Там, или батюшка всем сказал, там, какой ты молодец, там, и похвалил меня, я от этого радостный. Это душевное, очень часто страстное. А духовная радость, она основана на том, что человек вот ищет покаяние, и Господь его это покаяние принимает. И когда человек удостоверится в этом, это наверняка вот дает как раз вот ту самую радость, когда человек умиротворен, тих, он принимает все как есть. Вот вокруг него может быть мир-то и рушится, продолжает так же. Но он умиротворен и радостен. То есть это очень глубокое такое серьезное дело. И очень часто мы этих радостных духовных христиан-то, может, мы и не найдем, потому что их незаметно, потому что они очень внутренние люди. Хотя радостные, довольные всем, что есть на свете.
А вот что пишет об этом игумен Никон Воробьев своей духовной дочери. Святые отцы говорят, что Царство Божие не приходит с соблюдением. Когда будем ожидать духовных радостей, тогда как раз можем, а чаще всего так и бывает, не получить их. Правильное устроение души – считать себя недостойным никаких духовных утешений. Больше того, преподобный Иоанн Лествичник говорит, «Рукою смирения отвергай приходящую радость, как недостойную ее, чтобы не обольститься ею и не принять волка вместо пастыря». Эта мысль в разной форме высказывается всеми святыми отцами. Все люди удобно поползновенны на всякий грех, а особенно на такой, не менее вредный, чем грубый. Усмотреть и побороть его в себе никто не сможет собственной силой. Только сознание своей немощи, нищеты, греховности, неоплатной задолженности перед Богом – вот правильное устроение духовное. А отсюда непрестанный плач сердечный и сердце сокрушенно, от которого делается смиренно. Все это имели угодники Божии. Смирение ограждает человека от падений, ведет к духовным дарованиям и ограждает эти дарования, если он их сподобляется. Подвижник, не имеющий плача сердечного, находится в духовной прелести, то есть в ложном устроении, и если не исправится, то может впасть и в явную бесовскую прелесть и погибнуть. В наше время это происходит в неяркой форме, но происходит, и большая часть подвязающихся временно или постоянно находится в прелести. Дело это довольно тонкое. Наша программа подошла к концу, но разговор о тех ошибках, которые совершают и новоначальные, и прихожане со стажем, не закончен. Все мы в нашей жизни, тем более в жизни христианской, ученики, и работу над ошибками проводить нужно каждому из нас. В церковь приходят очень разные люди, разные по национальности, темпераменту, жизненному опыту и душевному устроению. И у всех нас есть свои ошибки на пути воцерковления. Но есть в церкви и то, что объединяет нас. Объединяет нас Христос, любовь которого достигает каждого человека, не гнушается никем, не отвращается ни от кого. Он нас не оставляет, если мы его не оставляем. И об этом необходимо всегда помнить.